Отец, я благодарен Тебе за Дух Твой, который уже пребывает в каждом из нас лично. И мы верим. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. И не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Господь, мы благодарны Тебе за Те великие способности, за Те великие возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Во имя Иисуса мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя прости. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы ставили сопротивление, препятствие действию Твоего Духа. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помажь каждого участника сегодняшней встречи Духом Твоей премудрости и откровения. Дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому участнику сегодняшней встречи правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить их сегодня. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что Дух премудрости прямо сейчас помазал ум каждого участника сегодняшней встречи и сделал их способными понимать и принимать несравненно больше. Да будут они научены Господом. Во имя Иисуса. Я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, им открылось Духом Твоим Святым во имя Иисуса. Я принимаю помазание, и я благодарю Тебя за действие Твоего Духа силы. Я благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести меня в этой встрече, чтобы каждый участник этой встречи не остался прежним. Да будут они научены Господом. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы участников встречи во имя Иисуса. Я благословляю их, я призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Господь, за то, что прямо сейчас Ты могущественно будешь направлять и вести их в этой встрече, делая их способными принимать и понимать несравненно больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы, и за то, что никто из участников сегодняшней встречи не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, слово, о котором я хочу поделиться с вами сегодня, оно называется «Не бойся». Не бойся. Опять-таки, давая это слово, я не даю его из учета того, какие события происходят на Украине. Я их даю из учета того, что Бог хочет делать в жизни каждого участника Завета. Кто-то подсчитал, сколько раз в Библии встречается слово «не бойся». И говорят, что есть на каждый день календаря. То есть на каждый день календаря в Библии есть слово «не бойся». Поэтому я верю, что это слово «не бойся», оно относится не только к событиям, которые происходят на Украине, но оно все относится к жизни каждого рожденного свыше на каждый день. И сегодня у меня есть побуждение с вами, прежде чем мы внимательно отнесемся к тому, что нам надо делать по отношению к страху, нам нужно с ним познакомиться. Я верю, что сегодня, возможно, вы первый раз участвуете, а возможно, не первый раз, но вы еще не слышали темы страха и то, что это такое. Вам будет очень интересно узнать сегодня о страхе. Знаете, в отношении страха есть такая стратегия. Вначале нужно узнать, что это, прежде чем с ним эффективно разбираться. Я думаю, что мы применим этот метод. И прежде чем мы помолимся с вами, как Дух Святой поведет, то мы немножко познакомимся со страхом. Что это такое? Откуда он взялся? И где он находится? Где он находится? И, конечно, прежде чем знакомиться со страхом, нам придется обратиться к книге «Бытие», 3 глава, к тем событиям, которые произошли в Эдемском саду. И я не хочу читать сейчас все события грехопадения. Я хочу сразу перейти к тем словам, которые отмечены непосредственно, что происходило с людьми после того, как они, как, допустим, женщина поговорила со змеем. Ну, как говорит Библия. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему. То есть это события, которые я только что прочитал, они произошли после того, как змей, в данном случае тот, кто в змее, то есть мы знаем, что это был падший дух Люцифера, он исказил или извратил отношение человека к Слову Божьему. Если Бог сказал, что не ешьте, то сатана сказал, подлинно ли сказал Бог, что не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть он поставил под сомнение Слово Божие или исказил к нему отношение. Эти события, которые я только что прочитал, они известны нам как события грехопадения. Но вот что я хотел бы особенно отметить из этих событий. После этих событий человек перестал быть прежним. На уровне духа, на уровне души и на уровне тела. Про наследие я пока не говорю. То есть человек переродился или родился заново, только в другую сторону. Переродился. То есть человек стал другим в духе, в душе, в теле. То есть человек стал переживать абсолютно все по-новому. А теперь скажите мне, если после Бытия 3 глава человек стал другим, должны ли мы это учитывать при чтении всего Писания до самого Нового Завета? Конечно. Следовательно, при чтении Писания после грехопадения, все последующие действия человека необходимо рассматривать уже под новым углом. Именно нового человека. Человека бесславного. То есть, согрешив, человек родился свыше. От жизни в смерть. То есть, он стал другим. Он не изменился как бы внешне. Но он стал бесславным. А теперь я хочу прочитать то, что произошло после того, как он согрешил. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги. И сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога во время между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Из прочитанного стиха я бы хотел обратить ваше внимание, что человек заговорил о новом, ранее его неведомом переживании, которое мы называем с вами страх. Но я бы хотел отметить, что человек не только заговорил, но человек и стал проявлять новые, ранее неведомые ему действия. Он скрылся. Что произошло с человеком? Конечно, мы уже немножко саму картину понимаем, что после того, как человек согрешил, он стал другим, и резко поменялись его слова и действия. Из прочитанных мест Писания я хотел бы обратить вот на это новое, ранее неизвестное переживание человеку. Потому что именно это наша тема. Возникает вопрос, что произошло с человеком? Давайте снова вернемся к тому, что мы уже прочитали. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» То есть мы в данном случае видим, что Адам слышит голос Божий или Слово Божие. И мы видим, какая реакция на Слово Божие. «И убоялся». То есть смотрите, Адам стал переживать что-то внутри себя, как реакцию на Слово Божие. То есть раньше, до греха, то, что происходило внутри Адама, мы называли вера. Потому что когда Адам слышал Слово Божие, в его духе поднималась вера. Сейчас в его духе стало происходить абсолютно противоположное. То есть то, что стало происходить в духе Адама, было реакцией на Слово Божие. Это очень важно отметить. Но я только это отметил и подчеркнул. Мы еще будем говорить об этом более детально. Я же сейчас хочу для себя обозначить в Библии, в какой момент жизни у человека появился страх. Во-первых, из прочитанных мест Писания мы видим, что страх в жизни человека появился именно с момента его преступления воли Божией. До этого, в Бытие 1, 2 глава, мы видим, что человек никого и ничего не боялся. То есть он не переживал такого чувства, как страх, волнение, беспокойство. Он не боялся животных, он не боялся птиц, он не боялся Бога, он вообще никого и ничего не боялся. То есть само присутствие Божие всегда держало его в состоянии абсолютной любви. И мы знаем, что человек есть творение любви Божией. Он рожден от любви, он рожден для любви. И любовь – это и есть его сущность. Проявление любви – это человеческая сущность. Когда человек живет, он живет только любовью. Потому любовь – это основная сущность или качество человека, которое отделяет его от других творений. Любовь. А мы знаем с вами, что в духе любви нет страха. А в страхе нет духа любви. Это абсолютно две противоположности. То есть это говорит о том, что страх у человека никогда не являлся и не является волей Божьей. Как вы думаете, если бы страх был чем-то жизненно важным для человека, в какой бы главе или в какой бы книге, в какой главе мы в первую очередь это увидели? Конечно, в Эдемском саду. Конечно, в Бытие 1, 2 глава. И я думаю, что Бог бы не сказал бы человеку, не вкушая дерево познания добра и зла. Бог бы сказал, бойся вкушать от дерева познания добра и зла, потому что страх бы был одной из важных жизненных составляющих человека. Но Бог не сказал бойся, потому что человек не мог бояться. Человек был любовь, и все, что он мог делать, это только любить. Поэтому мы для себя можем отметить, что страх и все, что с ним связано, это пришел в жизнь человека именно после греха. Следовательно, рассматривать страх как важная составляющая рожденного свыше мы не можем, потому что страх появился после греха. После греха. Бог есть любовь. Человек рожден от любви. В любви нет страха, боящийся несовершен в любви. Все, вот это то, что мы говорим. Поэтому мы можем сказать, что промежуток времени до греха в жизни человека – это время без страха. Следовательно, страх появился только после того, как человек допустил в свой дух дух смерти. И я на это сделаю особенное ударение, потому что у верующих свое представление о страхе. А некоторые даже считают, что страх является тем, что использует Бог. Я сейчас не говорю о страхе Господнем. Если Дух Божий поведет, я, возможно, это упомяну. Но я сейчас говорю о страхе. Итак, давайте для себя обозначим, кто стал источником страха на земле у человека. Учитывая наши исследования, мы заметили, что страх появился в жизни человека только после того, как дух человека наполнился новым господином. В данном случае мы знаем сатаной. То есть как только дух человека наполнился духом смерти, дух человека стал реагировать на Бога, производя вот это переживание, страх. Из этого мы можем сказать, что духовное существо сатана и является источником этого переживания, которое является страх. То есть с того момента, как сатана получил власть над духовным творением человека, в духе человека стало появляться это ровное, ранее неизвестное ему переживание, которое мы называем страх. То есть мы не можем и мы не должны говорить, что страх – это необходимое переживание. Хотя я знаю, что верующие очень часто используют это слово. Но это слово имеет прямое отношение к его источнику, к сатане. Я в свое время решил провести исследование. В какие периоды времени используется и упоминается слово «страх» чаще всего. Знаете, что я заметил? В книге «Бытие» 1-2 глава, период времени до греха, а именно совершенной воли Божией, вы не встретите слово «страх» ни одного раза. Оно вообще там не используется. В период времени после греха, после того, как страх пришел в дух человека через дух смерти, мы встречаем более 96 раз, потому что дух человека отделен от Бога, дух человека наполнен его источником страха. В Новом Завете, после распятия Иисуса Христа, начиная с книги Деяний под книгу Откровения, слово «страх» в различных его сочетаниях, в словосочетаниях, упоминается 34 раза. И часто, когда использует его апостол Павел, он подразумевает не сколько сам страх, сколько волнение или беспокойство, по простонародному мандраж. То есть в Библии есть такой стих: «Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». То есть в целом здесь апостол Павел не говорит о страхе, источником которого является сатана, потому что апостол Павел рожден свыше, и дух страха не может находиться в духе рожденного свыше. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Поэтому я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. То есть переживание, переживание, которое связано с мандражом. Или вот еще, 1 Петра, это уже апостол Петр. Если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите или с трепетом проводите время странствования ваше. Почему апостолы использовали это слово? Потому что еще уровень откровения и понимания о том, о страхе, который есть у нас, на тот период еще не был. Тогда откровение в основном распространялось о рождении свыше и исполнении Духом Божиим. Поэтому к слову «страх» особенно теологически никто не подходил. Это сейчас мы уже этот вопрос обозначили для себя, потому что мы понимаем, что источником страха является сатана. Во втором послании к Коринфянам написано: «И когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отсюду, отвне, нападение, внутри страхи». То есть это, я думаю, что это была атака со стороны сатаны на их дух. Но я не думаю, что они жили страхом. И второе послание к Коринфянам 7:15 написано: «И сердце его весьма расположено к вам при вспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». То есть мы видим, что чаще всего это слово использовалось не выражая переживание, а выражая трепет. В других стихах уже более говорится о важности освобождения от страха, как переживания следствий духовной смерти. Итак, мы можем с вами первое очень четко обозначить себя. Источником страха является сатана, и страх не является тем, что является важной жизненной составляющей рожденных свыше. Вы знаете, какое представление о страхе существует у психологов и еще каких-то разных людей, относящихся к этой области психологов? Они называют, что страх, или говорят, что страх, это одно из наиболее древних реакций живых организмов на опасность. Я думаю, что кое-что их понимание имеет правильное. Наиболее древних. Как называет книга Откровения сатану? Дракон древний. Конечно, страх относится к его источнику. Из научной точки зрения существует два основных вида страха. Это фундаментальный общий страх и фобии. Мы не будем с вами проводить исследования в этом вопросе. Хорошо, давайте мы подошли к следующему моменту. Где находится страх? Где находится страх? Это тоже интересная тема для исследования, потому что вам нужно понимать, где находится страх. Так вы придете к ясному пониманию, что психологи со страхом никак разобраться не могут, потому что это не их сторона исследования. Хорошо. Итак, где находится страх? Будьте внимательны. Как только человек согрешил, отмечу, он не имел еще никакого опыта и никаких практических знаний о том, что будет производить страх. То есть мы говорим в тот момент, когда он только согрешил. Его ум был абсолютно чистая страница. Он еще не имел глубокого познания ни добра, ни зла, ни тем более страха. То есть его ум вообще не имел никаких таких знаний, которыми он бы мог бы руководствоваться достаточно глубоко. Тело же человека не знало боли до этого, не знало болезней до этого, тем более человеку ничего не говорило еще о проклятии. Теперь снова прочитаем. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся“». То, что побудило убояться Бога, и то, что побудило человека скрыться от него, изначально заняло свое место не в уме человека, как многие думают, а в духе человека. Так как именно из духа человека страх начинает захват. Из духа начинает захват ума, а потом формирует в уме новую область знаний, которую мы называем новый метод жизни, проклятый. Мудрость земная, душевная, бесовская. Иаков в целом называет это именно так. То есть возникает вопрос, где находится страх? В свете того, о чем мы говорили, страх находится именно в духе человека. Возникает вопрос, может ли человек, не имеющий доступ к духу человека, чем-либо помочь другому человеку? Нет. Рождение свыше – это первый шаг необходимой помощи человеку, исполненному страхом. Нерожденный свыше не может быть свободный от страха. Поэтому психологи никогда не могут оказать должную помощь человеку, который испытывает страх. Они это делают на уровне души, то есть ума. При этом источник страха находится в духе человека. Какое отношение Бога к страху? Читаю. Евреям 2 глава 14-15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, и Иисус воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть какое отношение Бога к страху? Избавить людей от страха. Избавить. Избавить. Смотрите, какой еще важный момент отметить. В книге Откровений, 21 глава, 8 стих написано: «Боязливых же, и неверных, и скверн, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. То есть мы можем сказать так, что боязнь – это проявление страха. Но смотрите, боязливых же участь в озере огненном. Следовательно, какое отношение у Бога к страху? Освободить. Его желание одно – освободить человека от страха. Следовательно, Бог никогда не будет использовать страх. Бог никогда не будет использовать то, что ведет озеро огненное. А теперь скажите, является ли использование таких слов «побойся Бога» библейским, и к чему оно на самом деле ведет? Может ли боящийся Бога человек любить Бога, если любовь и страх противоположны? Боящийся несовершен в любви. Любовь изгоняет страх. Вы не можете бояться и любить одновременно. Не можете, это не получится. Не получится. Чаще всего верующие говорят «побойся Бога» лишь по причине того, что они не знают, что такое любовь и не знают, что такое страх. Поэтому они используют эти слова. Если вы будете бояться Бога, вы не сможете его любить. Вы можете либо любить, либо бояться. И это касается не только Бога, это касается и в отношении людей. Вы не можете бояться человека и любить человека. Вы можете либо любить, либо бояться. Одно из двух. Хорошо, давайте вернемся дальше к нашему исследованию, потому что мы сейчас подходим к такой кульминации. Итак, Исходя из того, что мы уже сказали, что такое страх? Когда дух человека наполнился присутствием смерти, в жизни человека стали происходить сплошные искажения. Я хотел бы вот на это сделать ударение. Ангельское существо сатана не является творческой личностью. Следовательно, все, что он может делать, это искажать отношение к человеку уже к чему-то существующему. И, конечно, искажать реакцию, и, конечно, искажать переживание. Где находится источник страха? В духе человека. Следовательно, страх, который стал переживать человека, это что-то искаженное, уже существующее в самом человеке. Подождите, а что было в человеке такого, что могло быть искажено и в своем роде было предъявлено как страх? Учитывая, что сила тела физическая, сила ума, интеллект, то какая сила духа человека? Сила духа человека изначально была вера, потому что праведный верою жив будет. Вера является творческой силой духа человека. Следовательно, когда дух человека наполнился присутствием падшего ангельского существа, то эта сила, творческая сила духа человека, была искажена. И вот именно искаженная вера представлена в Библии как страх. То есть страх в духе человека – это не что-то новое, ранее несуществующее. Это искаженная в своем применении вера, которая стала называться страх. То есть мы можем сказать так – страх у духа человека – это искаженная вера. Я не думаю, что я сказал что-то новое, потому что ложь – это искаженная истина, глупость – это искаженная мудрость, проклятие – это искаженное благословение, смерть – это результат искаженной жизни, сатанинский метод жизни – это искаженный сатаной Божий метод жизни. Сна ангельское существо, он ничего нового принести не может, поэтому он искажает что-то существующее, причем искажает знание о Божьем чем-то существующем и знание о применении Божьего чего-то существующего. С чего начал сатана свой путь по земле? С искажения об уже существующем Божьем. И он продолжает такой же путь. Поэтому мы говорим о том, что страх – это искаженная в духе человека творческая сила, которая раньше называлась верой. Не зря написано, что нет ничего нового под солнцем. Итак, согрешив, человек не утратил творческой силы своего духа. Но творческая сила духа, в духе человека, ранее называемая верой, после исполнения духом смерти стала называться страхом. То есть та же творческая сила духа человека с момента грехопадения человека не только поменяла свое название, но и была обращена на 180 градусов в своем применении. На 180 градусов. Так как сатана не имеет творческой власти над человеком, то эта сила стала работать против человека. То есть мы можем сказать так, что страх – это творческая сила духа человека, обращенная против его самого. То есть можно сказать так. Страх – это перекрученная на 180 градусов вера, действующая в противоположном направлении. Вера Адама стала страхом в его духе. Это хорошо видно из действий человека после греха. В книге Бытие 1 глава, 10 написано. И возвал читали 3 глава. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. То есть согрешив, человек вместо того, чтобы прийти к Богу с покаянием, и услышав его голос, он наоборот спрятался. То есть Слово Божие, которое ранее производило в Адаме веру, теперь что производило в нем? Страх. Молодцы, вы уже начинаете кое-что видеть. Исходя из этого, мы можем сказать, что в самом изучении страха мы не можем узнать что-то новое. Страх – это перекрученная вера. То есть, если я хочу что-то узнать о страхе, я могу взять все, что связано с верой, рассмотреть это на 180 градусов там, наоборот, и я буду иметь полное представление о страхе. Потому что страх является творческой силой, материализацией проклятия. Вера является творческой силой, которая реализует благословение, а страх является творческой силой, которая реализует проклятие. То есть каждый верующий знает, что перечисленное в 28 главе книги Второзакония с 15 по 68 стих не происходит в жизни человека само по себе. Это проклятие, которое происходит в результате действия страха. То есть страх является сущностью. Страх является творческой силой, которая материализует проклятие. Мы можем тогда сказать из этого так. Страх является духовной силой, реализующей то, чего человек опасается. То, чего человек опасается. Иов, 3 глава, 25 стих, сказал так. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». В книге притчи, 10 глава, 24 стих написано. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его». Я думаю, что у вас уже есть такая более детальная картинка самого представления о страхе. То есть страх является тем, что реализует в жизни человека то, чего он опасается. В данном случае проклятие. Проклятие. Учитывая, что страх – это духовная сила, которая находится в духе человека, и она ранее называлась верой, то нам несложно догадаться, что если вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, следовательно, страх приходит или приводится в действие от слышания, а слышание от слов лжи дьявола. То есть дьявол, если он хочет, чтобы в духе человека стал действовать страх, он в первую очередь говорит слово. Потому написано, не ужасайтесь, когда услышите о войнах и военных слухах. Не бойтесь. Страх через различные события в мире старается обратить внимание человека на себя. С какой целью? Чтобы человек начал слушать и говорить слова страха. Как я веровал и потому говорил. Страх действует по тому же принципу. Человек боится и потому что говорит. Это вот как раз и основная цель. Как вера производится или приводится в действие, приводит в действие, работает через говорение, слышание и говорение. Так и страх приводится в действие через слышание и говорение. Поэтому как слова веры активизируют Бога, так слова страха активизируют сатану. Страх – это разрушительная сила сатаны, которая действует в духе человека и активизируется через слышание слов страха. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы наполнить этот мир словами страха. А он является совершитель слов страха. Бог – совершитель слов веры. Сатана – совершитель слов страха. Через исповедание своих уст человек приводит в действие веру. Также человек через исповедание своих уст приводит в действие страх. Как наполненные верой слова сбываются, так и наполненные страхом слова сбываются. Вы послушайте, о чем говорят иногда дети Божьи, рожденные свыше. То, что они говорят, приносит страх. Но они так говорят, потому что они вообще не знают ничего о страхе и мало что понимают о вере. Поэтому сатане удается в уста рожденных свыше вложить слова страха. Тем самым им удается соединить их с самим собой. Потом, конечно, они говорят, что Бог допустил сатану. У них даже и мысли нету, что они сами его допустили. Бог не будет заставлять не слушать слова страха, распространяемые сатаной. Хотя он уже сказал слова «моим внимай, крича моим преклони ухо твое». Но чему внимают рожденные свыше? Они внимают тому, что несет страх. Вы знаете, что одним из массовых инструментов сатаны является терроризм. Это тот метод, который он использует для организованного массового насаждения страха. То есть терроризм – это целенаправленное насаждение страха с целью контроля масс. То есть если в стране нет прямых предпосылок даже терроризму, то снова применяется другой инструмент – слухи, которые насаждают волнение, а через волнение приходит страх. Я знаю, что многие верующие переживают волнение и относятся к этому спокойно. Волнение – это семя страха. Если вы допускаете волнение и спокойно относитесь к волнению, это говорит о том, что наступит день, когда вы будете испытывать прямое влияние страха. А как только вы испытываете прямое влияние страха, это говорит о том, что сатана уже очень близко. Ближе даже, чем вы себе представляете. А возможно, он уже действует в вашей жизни в какой-то из сфер. Просто покамись это еще не очевидно. Не очевидно. Всегда помните, волнение – предпосылка к страху. Страх говорит о присутствии, прямом присутствии и в какой-то степени уже о свободе действий сатаны. Разбирайтесь с страхом сразу. Разбирайтесь с волнением сразу. Никогда не ждите. Помните, что страх – это выбор. Выбор человека. Сатана не может остановить веру человека. У него нет на это власти. Поэтому он оказывает определенные влияния через слышание, через давление физическое, чтобы человек испытывал страх. Испытывал страх. Хорошо. Итак, мы подошли с вами в нашем изучении, какова цель страха. Потому что у страха есть вполне четкая, конкретная цель. Евреям 2 глава 15 стих. Которые люди, верующие, в том числе, от страха смерти или перед страхом смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Основной страх или базовый страх – это страх смерти. Именно он делает человека подверженным рабству. Поэтому вы можете для себя отметить, что страх смерти – это базовый страх. Именно он является тем страхом, на котором формируются все другие формы проявления и действия страхов. Страх смерти. Слышите? Страх смерти. Всякое желание человека, хорошее желание, рожденного свыше, сатана всегда подвергает в первую очередь волнению или страху. Волнению или страху в том, что человек может потерпеть в этом поражении. Допустим, вы собираетесь поехать куда-то отдохнуть. Сатана тут же подкидывает вам информацию о том, какие могут быть последствия в дороге или на месте пребывания там. То есть страх всегда закидывает саму такую мысль, что вы не можете это сделать. То есть цель страха, слушайте внимательно, не запугать человека. Цель страха – подвергнуть сомнению возможность осуществления в жизни человека Божьих обетований. Страх имеет конкретную цель. Подвергнуть сомнению, что в вашей жизни может совершиться то, что Бог вам пообещал. Сатана через страх пытается сделать и представить человеку все так, будто бы обетования не работают. Поэтому страх являлся всегда противодействием вере. Всегда. Страх всегда преследует одну цель, чтобы ваша вера не работала. А если вера не работает, то угодить Богу вы не можете. А если вы не ходите в вере, то вы ходите в страхе. Вы не можете ходить посерединке. Вы либо в вере, либо в страхе. Брат Олег, ну как такое может быть? А вот такое может быть. Но также я хочу отметить, что это, если вы переживаете волнение, это не значит, что вы наполнены страхом. Вы можете переживать волнение в своем уме, при этом ваш дух находится в состоянии веры. Поэтому я даю вам совет. Если вы переживаете волнение, возможно, что это в уме. Сразу разбирайтесь с волнением. Сразу разбирайтесь, не играйте с волнением. Не позвольте волнению захватить ваш ум. Потому что если волнение захватит ваш ум, следующая атака будет на ваш дух. Не позвольте волнению захватывать ваш ум. Особенно я говорю тем людям, которые уже в возрасте преклонном. Или тем, у кого есть дети. Никогда не позвольте волнению захватить вас. Потому что страх порождает неверие. Он разрушает веру. А если вы не будете практиковать веру, то вы уже будете на шаг к поражению. Сатана борется с верой. Сатана старается представить вашу веру, сделать нерабочую. То есть фактически я могу сказать так. Страх стремится заразить вашу веру двоящимися мыслями. Он всегда ставит под сомнение. Страх делает все необходимое, чтобы сформировать ваши мысли и ваши слова против слов веры и против вас самих. Поэтому я могу сделать такое заключение, что страх – это сила, действующая в духе человека и направляемая против его самого. Конечно, это касается нерожденных свыше. У рожденных свыше страх начинает атаковать сначала ум, через слышание, ум. Если он захватывает ум, человек начинает это говорить. Если человек начинает это говорить, это первый шаг к захвату духа. Ну, а уже если начинается захват духа, то это в свое время может привести и к полному отходу от Бога. Полному. Сейчас я вас познакомил со страхом, чтобы вы понимали, что это вполне реально существующее проявление, которое находится именно в духе нерожденных свыше и может еще подвергать влиянию ум рожденного свыше. Но страх – это то, посредством чего сатана открывает дверь в жизнь человека. Если рожденный свыше использует слова страха, страшно подумать. Просто страшно. Если вы используете такие слова, вы даете место не Богу. Никогда не используйте слово страх, никогда не используйте слово ужас. Никогда не позвольте себе бояться этой роскоши, которая вам недопустима. Помните, страх противоположен вере. Страх будет останавливать веру. Но как разобраться со страхом? В Писании написано, совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь. Нам нужно ухватиться за Божью любовь. Именно Божья любовь поможет вам иметь полное освобождение от страха. Полное освобождение от страха. Поэтому для того, чтобы иметь освобождение от страха через любовь, я рекомендую вам прочитать первое послание Иоанна, где как раз и говорится о любви. Все послание. Это послание любви. Проведите в нем время. Проведите в нем время. Вы пишите себе места Писания, где говорится о любви Божией к человеку. И поразмышляйте над этими стихами. А сейчас я хочу помолиться за каждого участника сегодняшней встречи. Помолиться в первую очередь за то, чтобы любовь Божия сейчас настолько активизировалась в вашем духе и в вашем уме, чтобы страх, волнение и беспокойство, как только они замаячат у вас на горизонте, чтобы они сразу обличались. Ни страх, ни волнение, ни беспокойство не являются нормальным проявлением в жизни рожденного свыше. Это ненормальное и аномальное. Поэтому никогда с этим не соглашайтесь. Никогда этому не позвольте даже быть чуть-чуть где-то. Не привыкайте к этому, а наоборот, выступайте категорично. Брат Олег, но в нашей церкви это считают нормальным. Я сейчас не хочу выступать против церкви. Я сейчас говорю с вами и говорю вам. Вы этого не допускайте. В страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Точка. Точка. Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Твоя любовь излилась в сердца их Духом Твоим. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Твоя любовь наполнила их, и они свободны от страха. Дух любви, Дух Святой, помоги каждому участнику сегодняшней встречи иметь этот великий свет, в котором волнение, беспокойство и страх будут всегда обличаемы во имя Иисуса. Дух Святой, помоги каждому участнику сегодняшней встречи ходить во свете, чтобы ни волнение, ни страх, ни беспокойство не могло спрятаться в их уме во имя Иисуса. И помоги им этот свет истины держать в своем уме так, чтобы волнение, страх и беспокойство сразу обличались и нейтрализовались во имя Иисуса. Я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты поможешь им ходить в любви и быть свободными от страха. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за эту встречу. Благодарны Тебе за то, что мы не приняли духа страха, но духа любви. Мы благодарны Тебе за то, что мы свободны от страха. И мы приняли решение. Мы отказываемся бояться во имя Иисуса. Мы отказываемся волноваться во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за свободу от страха. Спасибо Тебе за свободу от рабства. И я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что они свободны от страха. Они наполнены любовью, они чада любви, и они свободны от страха. Свободны в своем духе, в своей душе. Ихнее тело да не будет никогда подвергнуто страху и его влиянию во имя Иисуса. Не бойтесь убивающих тело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарна Тебе, Бог наш, Бог Авраама, Исаака и Иакова, за то, что мы живем под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоимся. Мы свободны от страха. Мы свободны от сети птицелова. Мы свободны от смертоносной чумы. Мы свободны. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь каждого из нас в своей крепкой руке. И никто никогда не похитит нас из руки Твоей, ибо мы овцы Твои. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя, мы любим Тебя, и мы благодарны Тебе за то, что любовь Твоя совершенная действует в нашем духе, изгоняя и устраняя всякий страх во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого участника сегодняшней встречи и за то, что они свободны от страха во всякой форме его проявления во имя Иисуса. Аминь.